Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Переговоры Европейского Союза и Украины приостановлены. Виктор Янукович отправляется в Москву. Далек ли Киев от таможенного союза? Что думают о Киевском Майдане, во Львове, Днепропетровске, Донецке? Уйдет ли в отставку правительство Украины? Продолжается обсуждение проекта амнистии в связи с 20-летием Конституции России. В чем суть новых поправок и предложений? Оживились переговоры о возрождении Лиги Европейских Чемпионов по хоккею. Что это за проект и кому он нужен? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главная новость дня на Украине – это требование фракции партии регионов «Верховное радио» об отставке нескольких или многих министров правительства. Как заявила в понедельник журналистам депутат от правящей партии Анна Герман после встречи фракции с премьер-министром и членами правительства, от Николая Азарова потребовали переформатировать кабинет министров на 90%. Как дают понять украинские власти, в то же время речь об отставке самого премьера не идет. В центре Киева продолжаются массовые акции сторонников евро интеграции сторонников правящей партии. Об итогах дня я беседую с корреспондентом Радио Свобода в Киеве Владимиром Ивахненко.
Это требование появилось на заседании, в котором участвовали депутаты от правящей партии регионов и премьер-министр. Они несколько часов заседали в Киевском кинотеатре «Зорины». Здесь размещается штаб партии регионов и обсуждали план действий. Вот после этого заседания представитель партии Анна Герман сообщила, что требуют представители партии регионов от Николая Азарова изменить состав правительства на все 90%. И в понедельник появилась информация о том, что президент может уволить уже первых министров из кабинета Николая Азарова, министров экономического развития и торговли Игоря Просалова, иностранных дел Леонида Кожару и промышленной политики Михаила Короленко. Утверждается, что вот именно эти министры ответственны за провал подготовки соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Ну, в принципе, это не то, что требует украинская оппозиция. Она требует полной смены правительства, а не отставки ее отдельных членов. И в команде Януковича, вероятно, полагают, что могут пойти на существенные изменения состава кабинета министров. Виктор Янукович может назначить на ключевые посты теперь самых ближайших людей из своего окружения, из так называемой президентской семьи. И, возможно, именно это будет ответом и Майдану, и правительству.
Я рискну предположить, какова реакция либерального экспертного сообщества на политические новости понедельника на Украине. Очевидно, многие эксперты иронизируют над тем, что потребовалось правительству несколько недель для того, чтобы сообразить, какие члены кабинета министров действительно ответственны за провал евроинтеграционных устремлений страны. Ошибаюсь я, Владимир?
Да, совершенно верно, Андрей. И при этом вот называются министры, которые не являются так называемыми донецкими, то есть которые к ним пришли уже из других партий, и, соответственно, они отсеивают не своих людей. Собственно, вот таким же образом назначены второстепенные виновные в разгоне Евромайдана. Мы знаем, что в субботу были названы три высокопоставленных чиновника. Они не являются донецкими. Вот среди них и киевский глава администрации Александр Попов.
Вы сказали, упомянули о том, что если все пойдет по сценарию правящей партии, то места в кабинете министров могут быть заняты представителями семьи Януковича. Эти люди больше склонны к евроинтеграции, меньше склонны к евроинтеграции, или тут единственный принцип – это просто лояльность самому главе государства?
Да, здесь скорее лояльность именно самому главе государства. Вот ярким представителем президентской семьи является первый вице-премьер Александр Арбузов, и он является таким также сторонником евроинтеграции больше, чем интеграции с таможенным союзом, вхождение Украины в таможенный союз. Кстати, эту тему снова поднимают на Майдане, поскольку 17 декабря президент Янукович отправляется в Москву, и там будут его переговоры с Владимиром Путиным в рамках Межгосударственной комиссии украинской и российской. И на Майдане опасаются, что Янукович может подписать какие-то документы, в том числе и о возможном вхождении Украины в таможенный союз. Поэтому на 17 декабря снова назначен очередной большой митинг на главной площади в центре Киева.
Сегодня сегодня день в центре столицы Украины прошел спокойно. Как чувствовали себя участники акции на Майдане и сторонники правящей партии в Мариинском парке?
На Майдане проводили так называемую уборку, готовились к очередной акции. Людей было не очень много, так скажем, несколько тысяч, 4-5 тысяч. И к вечеру, конечно, их будет больше. Примерно около 2000 было в Мариинском парке, где проходит альтернативная бессрочная акция в поддержку президента. Сегодня киевские студенты пикетировали представительство российского информационного агентства РИА Новости. Оно расположено буквально рядом с Майданом, и призывали там российские средства массовой информации прекратить врать и рассказывать правду о событиях в Киеве. Ну а к вечеру главной точкой протестов стал центр избирком. Здесь подводят итоги воскресных до выборов в Верховную Раду, до выборов по 5 округам. И уже известно, что в 4 из 5 округов победили представители власти. Оппозиция говорит о тотальных фальсификациях. И вот лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что если власть хочет войны, то она ее получит.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Вступление в таможенный союз России, Беларуси и Казахстана обещает Украине сиюминутную экономическую выгоду. Подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом означает необходимость перестройки законодательства в экономической сфере и дает возможность стратегической реформы экономики. Как к этому выбору относится украинское бизнес-сообщество? Мой собеседник – киевский бизнесмен Валерий Лось, генеральный директор первой компании фармаркетинга «Здраво».
На Майдане бываю достаточно часто, как только получается свободное время. Или даже если нет свободного времени, а по делам я проезжаю мимо Майдана, то всегда стараюсь заглянуть туда, но невозможно пройти мимо.
Это гражданская позиция? Или вы считаете, что ваши бизнес-интересы в случае подписания договора об ассоциации Украины с ЕС выиграют?
Может быть, мои бизнес-интересы, наоборот, проиграют, потому что в своей деятельности я больше сотрудничаю с российскими компаниями. Если бы мы подписали таможенный союз, то для моего бизнеса это было бы лучше. Но, наверное, только в короткой перспективе. Потому что любой бизнесмен, любой руководитель должен мыслить стратегически, смотреть немножко вперед. И неважно, какой у тебя бизнес сейчас, важно то, каким он будет дальше, куда ему идти. И в этом плане, конечно, европейские ценности, ну, более привлекательны, потому что они более перспективны, и история это доказала. Ну, много вещей мы можем смотреть, допустим, как живет бизнес в Украине, как в России. Конечно, перспективы больше, когда свободная конкуренция.
Но, тем не менее, вы представляете себе, что для вашего бизнеса означает подписание договора об ассоциации? Вы это просчитывали у себя в компании?
Вы знаете, я достаточно спокойно к этому отношусь. Я в своей жизни могу заниматься не только тем бизнесом, который сейчас. Я в жизни свое место найду. Но мне гораздо важнее бизнеса то, в какой стране я живу. Я не собираюсь покидать Украину. Я хочу, чтобы в Украине жили мои дети, чтобы они остались жить, чтобы они, если учились за рубежом, но все равно вернулись в Украину. А еще я лучше хотел бы, чтобы мой маленький сын уже учился в Украине, и чтобы в Украине было образование на уровне европейского, а не так, как это сейчас. Поэтому бизнес здесь, ну, немножко он в стороне, потому что гораздо важнее общество, в котором ты живешь. Если у тебя хороший бизнес, но кругом нищета, то, извините, это очень дискомфортно. Если у тебя сегодня успешный бизнес в нынешней ситуации, у тебя завтра его просто может не быть, потому что могут просто прийти и попросить, как это часто случается сейчас. Стабильность и предсказуемость, она намного важнее каких-то сиюминутных результатов.
Понятно, что Майдан – это такое народное движение, люди туда приходят по велению души, но, тем не менее, есть какая-то инфраструктура для организации, которой нужны деньги. Кто-то палатки покупает, кто-то продукты туда приносит. Есть какой-то патриотически ориентированный бизнес, который участвует в этом. Вы как-то участвуете в этом движении или нет?
Конечно, по мере возможности стараюсь помогать. Знаете, достаточно просто прийти и посмотреть своими глазами, да. Люди массово, обычные простые люди массово несут продукты питания, одежду, лекарства. Если посмотреть на возле Киевсовета, который сейчас, ну как опорный пункт, там просто стоит очередь из людей, желающих чем-то помочь, в том числе и финансами. Сотни тысяч людей, когда собираются, это огромный ресурс. И просто смешно слышать некоторые средства массовой информации о том, что это кто-то финансирует из-за рубежа.
Валерий, вы понимаете конечные политические цели этого протеста? Чего может реально добиться Майдан, по вашему мнению?
Требование может быть одно. Это полная перезагрузка системы, которая есть сейчас. Если этого не получится, то Украина, наверное, как такой, не знаю, может назвать это проект, она не будет существовать. Ресурсы уже давно исчерпаны. Страна на грани банкротства. Продолжать эксплуатировать эту же систему, даже если поменять одних лидеров на других, если оппозиция придет к власти и останется эта же система, ну, ей жить тоже будет недолго. Но мне кажется, вот разница этого Майдана, от Майдана 2004 года, все-таки в том, что люди не очарованы политиками. И поэтому разочаровать их тоже будет сложно. Из трех лидеров оппозиции нету ни одного, кого бы люди безоговорочно поддерживали. Даже если постоять на Майдане и там послушать какие-то лозунги, очень редко, когда кто-то начинает скандировать фамилию одного из лидеров, и все это быстро затухает. В отличие от 2004 года, когда и Ющенко, и Тимошенко, это звучало просто рефреном, люди уже научены. Украинский народ достаточно мудрый. Я думаю, что два раза на грабли он не наступит. Конечно, проблема в том, что власть, ну, не собирается сдавать свои позиции. И как это все сложится, достаточно сложно представить. История, она такая, что может повернуться буквально в считанные часы. Вот если взять даже 30-е число, если бы не было этого дикого разгона ОМОНа по отношению к студентам, может быть, уже все даже затихло бы. Да, но вот власть, она у нас настолько немудрая, что она допускает такие детские ошибки. Она просто живет абсолютно в другом измерении. Все на самом деле зависит от власти, как она сейчас будет себя вести.
О перезагрузке власти или перезагрузке политической системы Украины говорите не только вы, но и другие эксперты, и обычные граждане Украины, и политики это говорят. Там и Виталий Кличко это требовал вот на этом круглом столе по объединению Украины, который пытались проводить президенты вашей страны. Что вы вкладываете в это понятие?
Конечно, должна быть новая система выборов. Конечно, Украина должна быть парламентской страной. Или, может быть, на переходной период, буквально, там, не знаю, 2-3 года, должен быть какой-то консенсус с таким жестким преобразованием. Ну, может быть, по образу того, как это было в Грузии. Нуждается в исправлении абсолютно все. Судебная система, там, система выборов. Конечно, должна быть пропорциональная система выборов. Полностью должны быть исключены фальсификации. Вот вчера у нас тоже проходили довыборы по 5 округам. Это просто дикость какая-то средневековая, то, что происходит и то, что делает власть. То есть это нужно исключить. И, конечно, нужен чисто технический, не политический уряд правительства, которое бы в этот период начало бы проведение реформ. Конечно, сложно тоже говорить сейчас о каких-то реформах, потому что у той же оппозиции нету сейчас какой-то долгосрочной программы выхода из кризиса. И очевидно, что за какой-то короткий период это тоже сложно создать. Все равно нужно двигаться в этом направлении, потому что так, как есть сейчас, оно просто не может быть. Наше там правительство сейчас ищет зарубежные кредиты. Ну, кто же им даст эти кредиты? Ну, европейцы, они видят уже, насколько коррупционная и прогнившая эта система. То есть давать им сюда деньги для того, чтобы они опять их отмывали и устраивали коррупцию, тоже там люди имеют какой-то здравый смысл.
Вы работаете в основном с российским рынком. Вы понимаете, как устроены эти российско-украинские отношения. Вдруг, если Украина делает европейский выбор, на ваш взгляд, это не закончится такой торговой блокадой со стороны России, при которой Украина рухнет просто?
Бизнес, в отличие от наших правителей, он всегда находит какие-то общие точки соприкосновения. У меня замечательные отношения с нашими российскими партнерами. Имеем и партнерские отношения, и дружеские отношения. Нам достаточно много и сейчас ставят палки в колеса, как с одной и с другой стороны. Но бизнес, он всегда сумеет найти выход. То есть это могут быть и совместные предприятия. Если производство в России, почему бы нам не сделать совместное производство в Украине, если какие-то будут блокировки там, на таможне или еще какие-то барьеры. В этом отличие от власти, что бизнес, он всегда ищет какой-то консенсус. За бизнес я не переживаю. Мы всегда найдем общий язык.
Вы давно живете в Киеве, но родились в Житомирской области, в Житомире. Что там у вас на вашей малой родине происходит? земляки каким-то образом свою политическую позицию демонстрируют или нет?
Есть разные люди. Я знаю, что многие люди ездят на Майдан по призыву души. Есть у нас вот организовывали 2 дня, и до этого там такой перманентный митинг партии регионов. Туда свозят за деньги, платят людям по 300 гривен. И я знаю людей, своих знакомых, даже родственников, которые ездят за деньги туда и стоят, зарабатывают деньги. То есть люди абсолютно разные. А что касается ситуации, то, конечно, она немножко плачевная, потому что с работой сложно, процветает пьянство, к сожалению, и там украинская глубинка – это, ну, такое место сейчас не очень привлекательная.
О ситуации на Украине говорил киевский бизнесмен Валерий Лось. Главные события, конечно, на Украине проходят в Киеве. Как они отразились на общественно-политических настроениях в других регионах страны? Редактор львовского журнала «И» Тарас Возняк, донецкий журналист и редактор сайта «Остров» Ярослав Колгушев, крымский политик Владимир Притул и днепропетровский журналист Юрий Райхель рассказали корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ведрашко о ситуации в регионах и высказали предположение положение о возможном развитии событий в стране.
Львовский журналист Тарас Возняк считает, что нынешний кризис на Украине скорее всего завершится компромиссными решениями, а новая мобилизация жителей Львова для участия в Евромайдане в центре Киева может не понадобиться. Но наш разговор я начал с другого вопроса. Повлияли ли киевские события на настроение во Львове? В чем это выражается?
Ну, город на самом деле жил как нерв. Он реагировал буквально на каждое изменение, на каждую новость, которая приходила со столицы. Но, с другой стороны, когда ситуация изменялась в позитивном или в компромиссном смысле слова, конечно же, произошло, ну, как бы, ситуация как бы стала более спокойной. Но мы уже видим, что за эти несколько недель, несколько раз произошла полнейшая по существу мобилизация и города Львова, но я не думаю, что только города Львова, и Ужгорода, или и Киева тоже, потому что приехать со Львова, ну, там, 500 000 народа не может, ну 10-20 тысяч могут приехать, не больше.
Кто именно вот из этих тысяч людей, направлявшихся в Киев, поехал? Люди каких профессий, каких занятий, каких возрастов?
В основном это то, что называется средний класс. Это люди, которые едут на революцию на своих Тойотах, на своих Хондах и Ауди. Я ночью возвращался с Киева во Львов, и по существу все 550 километров с Киева во Львов — это сплошной поток вот этих автомобилей, джипов и так дальше. Это не бедные люди, это люди, которые уже сделали сами себя. Пришло время как-то страну изменять. И вот всегда говорят о каких-то иждивенцах, говорят о людях, которые зависят от бюджета, о пенсионерах и так дальше. В этом случае начали, конечно, студенты, но подхватил средний класс. В Украине есть достаточно мощный, крупный бизнес, который, ну, очень мало зависит от президента. Сейчас этот олигархический клуб джентльменов на самом деле дозрел до того, чтобы уже не договариваться ни с Януковичем, ни с каким-то его, тем, кто будет после него. Они уже хотят спокойной жизни, такая же, как есть, ну, условно говоря, на Западе. То есть легализации своего большого бизнеса. В этом смысле они заинтересованы в том, чтобы работал закон, а не договоренности там с Виктором Федоровичем чи с Виктором Андреевичем.
Как может развиваться ситуация в зависимости от того, как она будет развиваться в Киеве?
Я думаю, что Львову не придется очередной раз, я надеюсь, во всяком случае, мобилизироваться настолько. Но если потребность в этом будет, то, несомненно, мобилизация будет мгновенная и очень активная.
Ярослав Колгушев, донецкий журналист и редактор сайта «Остров», считает, что большинство жителей Украины на Западе и на Востоке страны выступают не столько за сближение с Евросоюзом, сколько за смену власти, в которой разочарованы украинцы.
Настроение Киева, я бы не сказал, что очень сильно влияет на настроение. Сейчас в Донецке ежедневно с подачи оппозиционных партий собирается 2 раза в день, в полдень и вечером, 2 митинга, на которые приходит, ну, 100-200 наиболее активных сторонников оппозиционных сил. Более массовых мероприятий в Донецке не происходит. И, в общем-то, по большому счету, можно сказать, что по сравнению с Киевом, в Донецке, ну, почти сплошное затишье. Значительная часть активистов оппозиционных сил выехали в Киев для поддержки Евромайдана непосредственно на месте. Сомневающимся в Януковиче стало значительно больше. Люди разуверились в президенте, и теперь их смущает только то, окажется Украина ближе к Европе или ближе к России. Вот мнение о том, что восток Украины не обязательно однозначно рвется к России абсолютно не беспочвенно. Это действительно так. И я, например, по себе это чувствую, пытаясь абстрагироваться от своей журналистской профессии, чувствую, что несмотря на то, что мои предки приехали в Украину в начале 20 века, я сам русский, но я не чувствую в России ту некую государственную силу, которая способна делать Украину действительно процветающей страной. Сейчас в Донбассе значительная часть населения просто сомневается. Она не знает, что по большому счету происходит.
Чувствуется ли влияние российских средств массовой информации?
Конечно, чувствуется. У нас принимаются практически все российские телеканалы, особенно ведущие. Естественно, их позиция, их точка зрения очевидна, понятна. И, естественно, многие люди воспринимают эту информацию однозначно. Они протестуют в душе больше, чем какими-то действиями против того, что им предлагают осмысливать, что ли. Потому что они уже не знают, кем и о чем спорить. Уровень жизни населения и нашей глубинки, и, наверное, и российской глубинки очень похож. И я думаю, что если бы экономическая политика нашего правительства была грамотной и привела хотя бы к какому-то минимальному росту благосостояния населения, то, я думаю, ничего подобного не возникло бы. Этот Евромайдан, евронастроение людей, евроожидание, это послужило, по сути, детонатором того, что сейчас люди уже выступают не столько за евроустремление Украины, сколько за отставку правительства и отставку президента, потому что их уровень жизни просто достиг того предела, когда, скажем так, цивилизованный человек не может себя ощущать просто человеком.
Крымский политолог Владимир Притула считает, что обострение ситуации в Крыму может произойти не по линии «народ-власть», а между различными этническими группами, населяющими Крым.
Здесь нет больших митингов, здесь не так сильно бурлят эмоции, как в Киеве. Хотя митинги проходят, и каждый день приходят горожане, крымчане из других регионов приезжают. Самое большое мероприятие несколько дней назад проходило, это где-то 500 человек собралось. Так приходит несколько десятков, несколько сотен каждый вечер. Прошло несколько демонстраций в поддержку Евромайдана. В то же время власть, можно так утверждать, что в большей мере это связано с действиями власти, с действиями партии регионов, которая сейчас контролирует полностью власть в Крыму абсолютно, организовала несколько митингов, решения сессий местных советов, Верховного Совета Крыма, президиума. Очень резкие такие заявления в адрес Евромайдана, требования к президенту ввести чрезвычайное положение. Больше это вот эти баталии больше виртуальные, в интернете, в социальных сетях, в прессе. Пресса очень поляризирована, разделена. Большая часть средств массовой информации контролируется властью.
В каком случае могут обостриться общественные настроения, общественная поляризация мнений?
Во многом настроениями крымчан управляет крымская власть. Специфика Крыма в том, что большая часть населения доверяет власти, поддерживает власть, даже если не любит. Самое главное, ключевое слово, это доверяет. И поэтому во многом будет зависеть от поведения крымской власти. Но крымская власть все-таки это часть общеукраинской власти. И понятно, как будет действовать власть в Киеве, так и будет действовать она и в Крыму. Тема сепаратизма крымского, она в принципе остается. Она где-то утихает, а где-то поднимается. И вот сейчас она, я думаю, что эта волна поднимается. И пока говорить о том, что крымская власть к этому готова, либо крымская власть что-то замышляет, я не готов.
Что лично вы думаете о потенциале народного недовольства? Он как-то разделен, он уже достиг высокой точки кипения.
Мы не можем говорить в целом о крымчанах. Мы можем говорить о настроениях крымских татар. Мы можем говорить о тех крымчан, которые чувствуют себя этническими русскими и которые очень живо, очень так больно переживают разрыв с Россией. Мы можем говорить об этнических украинцах. Новое поколение, которое сейчас растет, которые говорят на русском, но которые чувствуют себя украинцами. Мы можем говорить о советских людях, которые не чувствуют себя ни русскими, ни украинцами. Мне кажется, таких большинство. Я не уверен, что здесь возможно какое-то противостояние по линии народ-власть. Я думаю, что здесь возможно противостояние межэтническое, может межрелигиозное быть. И оно чувствуется уже сейчас.
Днепропетровский обозреватель республиканской газеты «День» Юрий Райхель так охарактеризовал обстановку в своем регионе.
У нас очень значительная часть населения, которая властью недовольна, власть не поддерживает, но и активно против этой власти не выступает. То есть, если в Киеве и в Украине произойдут какие-то изменения, например, в то, что предлагает оппозиция, и за этим последуют конкретные шаги в области реформирования политической, экономической и финансовой ситуации в стране, то, несомненно, это будет поддержано более значительной частью населения. Вот такая пассивность, она связана с тем, что, во-первых, очень многие запуганы и не хотят идти на открытую конфронтацию с властью. А второе, что после тех противоречий в стане победителей 2004 года, очень многие не доверяют тому, что происходит. То есть они считают, что верхи грызутся между собой, а людям от этого лучше, по крайней мере, лучше не станет.
То, что вы описали, очень похоже на настроение во многих российских городах.
Ситуация здесь несколько иная. Во-первых, степень недовольства властью гораздо выше. И если люди увидят реальные шаги из центра по изменению ситуации, то это будет, несомненно, поддержано. Но я не предвижу здесь каких-то массовых выступлений, как в сторону поддержки партии регионов, так и оппозиции. Есть совершенно конкретные политические силы, их могут поддерживать, не поддерживать, относиться к ним нейтрально, но которые пользуются определенной гораздо большей поддержкой, чем, например, в России. Это первое. Второе. Украинская оппозиция, в целом я ее беру, не только лидеров, доказала свою достаточно высокую степень организованности и упорства, что ее принципиально отличает от российской оппозиции, которая призвала людей на Болотную площадь, поговорили, постояли и разошлись. Здесь расходиться никто не будет.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Продолжается обсуждение проекта амнистии в связи с 20-летием Конституции России. Кандидат левых сил Мишель Башелет во второй раз стала президентом Чили. Оживились переговоры о возрождении Лиги европейских чемпионов по хоккею. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 16 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Фракция партии регионов Верховной Раде потребовала от премьер-министра Николая Азарова существенного обновления состава правительства. Комитет Государственной Думы по уголовному законодательству одобрил проект амнистии и рекомендовал депутатам парламента его принять. Решение о приезде президента США Барака Обамы на Олимпиаду в Сочи будет принято Вашингтоном в ближайшие 2-3 дня, сообщил в интервью «Радио Свобода» посол США в Москве Майкл Макфол. Осужденная на 2 года колонии за хулиганство участница группы «Пусть Рают» Надежда Толоконникова останется в тюремной больнице в Красноярске до конца срока. Власти Южного Судана сообщили о предпринятой в стране в ночь на понедельник попытке государственного переворота. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 16 декабря, по версии «Радио Свобода». Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Комитет Государственной Думы России по уголовному законодательству одобрил проект амнистии в связи с 20-летием Российской Конституции и рекомендовал депутатам его принять. Правозащитники, готовящиеся проект, раскритиковали, сочтя амнистию недостаточно широкой. Вероятнее всего, она обойдет стороной обвиняемых по многим уголовным делам тех, кого правозащитники считают политическими заключенными. В Государственной Думе не исключают, что постановление об амнистии может вступить в силу до конца этой недели. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Депутаты намерены рассмотреть проект амнистии в 2 чтениях, а не в одном, как планировалось ранее. По словам главы Комитета Госдумы по уголовному законодательству Павла Крашенинникова, в окончательной редакции документ может быть принят уже в среду, 18 декабря. Рассмотрение в первом чтении запланировано на вторник. В целом проект амнистии получился не таким широким, как было изначально обещано, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Под амнистию попадают жулики, преступники, которые осуждены на срок до 5 лет включительно, ну, например, по таким статьям, как нецелевое расходование бюджетных средств. Там удивительно, что сюда попадают реально садисты, полицейские, которые применяли насилие в отношении граждан. Помните наших участковых, которые бутылкой из-под шампанского пытали человека до смерти в Казани. Они все попадают. Мы будем готовить поправку, чтобы они не попали. Должны попасть все политзаключенные. Некоторые, например, как Удальцов и Развожаев, их судят по части 1 статьи 212. Это организация беспорядков. Отдельный вопрос, кто считает беспорядками. Лично там и я, и многие эксперты считают, что 6 мая никаких беспорядков вообще не было. Удальцов и Развожаев никакого насилия в отношении представителей власти не применяли. Категорически не устраивает. То, что у нас под амнистию попадают только осужденные, а подозреваемые, те люди, которые находятся под уголовным преследованием, на них эта амнистия не распространяется. Категорически будем настаивать на включение в амнистию части 1 статьи 318. Это применение насилия с представителем власти, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы применения этого насилия. Ну, то есть, грубо говоря, потолкался с полицейским, сорвал с него каску. Все действия, которые не наносят никакого ущерба там жизни и здоровью. Есть такой пункт, который, в принципе, всю эту амнистию перечеркивает, который дает право администрациям тюрем, администрациям всех учреждений исполнения наказаний самим решать, кого выпускать, а кого не выпускать. Те люди, например, которые нарушали порядок в местах лишения свободы, подвергались взысканиям, они амнистии не подлежат. То есть вы прекрасно понимаете, что завтра кого не захотят амнистировать, ну, например, Толоконникова или любой там заключенный по 6 мая, то завтра просто администрация этих всех тюрем вынесет соответствующее там решение, какое-нибудь взыскание.
Как вы считаете, вот именно такой текст амнистии написан специально, чтобы исключить из нее фигурантов громких уголовных дел, тех, кому приковано внимание правозащитников?
Логика мне непонятна. Амнистия, она должна сократить значительное число заключенных и улучшить международный имидж России в преддверии Олимпийских игр. Если у нас люди, которые считаются в нашем обществе признанными международными организациями как узники совести, если они останутся в тюрьмах, то для общественного мнения эта амнистия вообще ничего значить не будет. Выйдут они или не выйдут, это является определенным таким политическим маркером. То количество людей, которое будет амнистировано, всего 3000 человек по оценке СИН. То есть это никакая не широкая амнистия. Поэтому весь этот шум, понятно вообще, для чего нужен был. Если политзаключенных не хотят выпускать, либо это для того, чтобы амнистировать Сердюковых и всяких там прочих полицейских, под это амнистия для жуликов и полицейских садистов, а не для граждан и политзаключенных.
Дмитрий Гудков надеется, что хоть часть из подготовленных им поправок будет принята. Правозащитники и гражданские активисты предложенный проект амнистии раскритиковали. Под него, вероятнее всего, не попадает большинство фигурантов болотного дела, поскольку им предъявлено обвинение по 318-й статье, связанной с применением насилия в отношении представителей власти. А тем, кому предъявлено обвинение только по 212 статье, это участие в массовых беспорядках, придется ждать приговора. По крайней мере, так интерпретировали опубликованный на днях текст проекта некоторые адвокаты, участвующие в болотном процессе. 16 декабря в Никулинском суде Москвы, где рассматривается это дело, после недельного перерыва возобновили слушания. Участники процесса продолжили допрашивать свидетелей защиты, непосредственных участников акции 6 мая 2012 года. В частности, показания давала девушка подсудимого Андрея Барабанова, которая рассказала об обстоятельствах его задержания. Кроме того, выступал свидетель, заявивший, что видел, как сотрудники полиции избивали подсудимого Сергея Кривого. Досрочно могут выйти на свободу и осужденные на 2 года за хулиганство в Храме Христа Спасителя участницы группы «Пусть рает» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, говорит адвокат Карина Хрунова.
Толоконникова подпадает под тот проект амнистии, который сейчас внесен в Государственную Думу. Первое, как женщина, имеющая несовершеннолетнего ребенка, второе по статье 213, поскольку 213 статью включили в проект амнистии. Наложение взыскания не имеет никакого отношения к Толоконниковой, потому что в проекте, и каким образом должна исполняться амнистия, сказано, что не распространяется амнистия на осужденных, которые подвергались взысканиям в виде помещения в штрафной изолятор. Толоконникова ни разу не помещалась в штрафной изолятор за время отбывания наказания.
Надежда Толоконникова, которая с ноября находится в спецбольнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, не будет переведена в исправительное учреждение и может остаться в больнице до конца своего срока, до марта 2014 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей ФСИН. Адвокат Ирина Хрынова эту информацию не комментирует и надеется, что ее подзащитная все-таки сможет выйти на свободу по амнистии. Еще одна участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина отбывает наказание в исправительном учреждении в Нижнем Новгороде. Амнистия, скорее всего, не коснется бывших владельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова, осужденных по делу Киров-Леса. Как следует из внесенного в Госдуму проекта, статьи, по которым их обвиняют, исключены из числа тех, на которые распространяется амнистия. Таким положением дел недовольны гражданские активисты. Вечером 16 декабря они выходят к зданию Государственной Думы на так называемый «народный сход» с требованием объявить широкую амнистию. Вот что говорит Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность».
Это народный сход, который не требует никакого согласования. Хотя, конечно, нашей полиции это сложно объяснить. Завтра будут в Думе решаться будет вопрос про амнистию. И, насколько мы понимаем, проект, который сейчас подан, амнистии, таков, что далеко не является широким, что по нему практически не выйдет никто из фигурантов болотного дела, по нему не выйдет Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и многие-многие другие. Зато он вовсю коснется полицейских, которые там, например, своих УВД издевались с задержанными. Сегодняшний выход – это последняя попытка напомнить вообще власти о том, что это неправильно. Я думаю, что Дума вообще ничего не решает. Но шансов на какой-то успех у нас очень мало. Но для меня это не означает, что нужно как-то сесть дома и никуда не выходить. По крайней мере, в любом случае, эта поддержка важна, очень важна ребятам, всем, кто сидит, и всем, кто неправосудно осужден.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин не исключил, что постановление об амнистии будет принято в среду, 18 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 16 декабря. На президентских выборах в Чили победила кандидат от левоцентристского блока Мишель Башелет, уже бывшая главой государства в 2006-2010 годах. За нее проголосовали примерно 62% избирателей. За ее соперницу Эвелин Матти, бывшего министра труда в правоцентристском правительстве, почти 38%. Рассказывает международный обозреватель «Радио «Свобода» Александр Гостев.
Мишель Бачелет победила на выборах с наибольшим числом голосов, поданных за одного из кандидатов, с момента восстановления демократии в Чили в 1989 году. Обращаясь к чилийцам после оглашения результатов голосования, она заявила, что постарается быть президентом для каждого гражданина Чили, вне зависимости от его политических взглядов.
Спасибо всем миллионам людей, которые своими голосами и своим приходом на избирательные участки показали, что верят в меня, так же, как я верю в вас. Вы – лицо и движущая сила всех тех идей, за воплощение которых в жизнь мы боремся. Спасибо за то, что вы сделали ради Чили, страны столь большой, столь демократической и столь прекрасной для жизни.
Я маркаю ла диференция.
Мишель Бачелет, стоящая во главе блока «Новое большинство», объединяющего социалистов, коммунистов и христианских демократов, пообещала немедленно начать проводить реформы, которые позволят уменьшить сильный разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то, что Чили имеет самый высокий уровень дохода на душу населения в Латинской Америке, половина из 17 миллионов чилийцев получают менее $500 в месяц. 75% чилийцев, по последним опросам, считают, что наследие Аугусто Пиночета, политическое, экономическое, идеологическое, все еще ощущается в стране и влияет на их повседневную жизнь. Один из самых ярких примеров – массовые молодежные протесты, которые потрясают Чили в последнее время и которые стали одной из главных причин поражения на этих выборах правившего 4 года правоцентристского блока «Альянса», кандидатом от которого была Эвелин Матеи. Эти протесты имеют прямую связь с эпохой Пиночета. Десятилетия назад хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов в Чили до сих пор почти нет. Мишель Бачелет, выступая после победы, отдельно обращалась к молодым чилийцам.
Отдельно я хочу сказать спасибо всем молодым людям, которые доказали своими голосами, что они готовы бороться за новую систему общественного образования, построенную на принципах отсутствия наживы, за бесплатное и качественное обучение в вузах. Прибыль и жажда наживы не могут быть основой образовательной системы, потому что образование – это не торговля и не бизнес, потому что мечта о счастье – это не товар для продажи на рынке, а право каждой девушки и каждого юноши.
Мишель Бачелет выступает за резкое повышение налогов на бизнес, что, по ее словам, позволит выполнить требования участников массовых студенческих выступлений за бесплатное образование. Уходящий президент Себастьян Пиньера, поздравив Мишель Бачелет с победой, много говорил о том, как в лучшую сторону меняется Чили, вне зависимости от того, какие силы находятся у власти в стране в тот или иной момент.
Только что я побеседовал с избранным президентом Мишель Бачелет и пожелал всяческих успехов ей и правительству, которое она возглавит. Со стороны нашего партийного блока она всегда сможет рассчитывать на активное, лояльное, конструктивное и патриотическое сотрудничество во благо нашей страны и всех ее граждан. Выборы, которые только что состоялись, прошли в полном соответствии с высшими демократическими стандартами. Теперь нам, политикам, необходимо перестать сосредоточиваться на заявлениях кандидатов и начать слушать голос народа. В выборах участвовали лишь 46% всех чилийцев. Нам нельзя быть довольными таким результатом.
Нынешние выборы в Чили были интересны многим. Эвелин Маттей, например, стала кандидатом от Объединенных правых всего 4,5 месяца назад, когда ей пришлось в буквальном смысле слова подменить на финишной прямой коллегу по блоку Альянса Пабло Лангиеру. Обойдя всех соперников, он внезапно отказался идти на выборы из-за диагностированной депрессии. Но главное, за высший пост в государстве боролись не просто две женщины-ровесницы, бывшие подруги детства, а два символических образа современного Чили – две дочери двух бывших генералов ВВС страны, когда-то близких друзей, оказавшихся по разные стороны баррикад 40 лет назад, после военного переворота 1973 года и прихода к власти в Чили военной хунты во главе с Аугусто Пиночетом. Мишель и Эвелин жили в соседних домах на военной базе и вместе играли в кукол. Альберто Бачелет, отец Мишель, поддерживал Альенде, был арестован и вскоре после переворота умер в тюрьме, якобы от инфаркта. Фернандо Маттеи, отец Эвелин, служил Пиночету верой и правдой. В 1978 году он вошел в хунту, как новый командующий военно-воздушными силами страны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в прессе. На Олимпиаде 2014 в Сочи будут созданы специальные зоны для выражения протеста. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, такое решение приняла принимающая сторона, то есть Россия. Международная пресса обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин в августе 2013 года подписал закон о запрете митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетирований в течение 2,5 месяца в период Олимпийских игр в Сочи. С обзором международной печати Анна Шаманская.
Международное новостное агентство Bloomberg не оценило жест России, где геем относятся как к наркоторговцам. Корреспондент агентства указывает, что подобная концепция должна нам что-то напоминать. Нет, не Варшавское гетто, а Олимпиаду 2008 в Пекине. Для того, чтобы провести протест, нужно было получить специальное разрешение. Угадайте, что произошло? Ни одна из десяток заявок, поданных китайцами, не была принята. Тот, кто подал заявку, были задержаны, подверглись преследованию или посажены в тюрьму. Подобное решение только облегчило китайским властям преследование диссидентов. Мы все еще не знаем точно, как Владимир Путин собирается обустроить зоны для протестов. Однако, если принять во внимание китайский прецедент, общие черты довольно ясны. Даже если протестующие не закончат в сибирском ГУЛАГе, подобные зоны сложно назвать приглашением к открытому выражению мнений.
Американский журнал Time взял интервью у Хадсона Тейлора, основателя и исполнительного директора Athlete LA, некоммерческой организации, которая занимается продвижением прав ЛГБТ-сообщества в спортивном мире и за его пределами. Тейлор ставит безопасность зон для протеста в Сочи под сомнение. «Я думаю, что людям будет позволено поддерживать ЛГБТ-сообщество в пределах зон для протестов, но у меня нет уверенности, что те же люди будут защищены, как только они эти зоны покинут. Не сделают ли подобные зоны из людей коллективную мишень?» Мы наблюдали значительный рост насилия в России за последние 6 месяцев после принятия закона о запрете гей-пропаганды. Эти настроения сами собой, конечно, никуда не денутся. Логика такова. Если я хочу попасть в Сочи и хорошо провести время в Сочи, то я должен вести себя тихо. Конечно, теоретически важно воспользоваться Олимпиадой, чтобы выразить наше презрение по поводу этих путинских законов. Но как сделать это, не подвергая себя серьезному риску? Сейчас риск выше вознаграждения.
Американская газета USA Today замечает, что о зонах для протеста пока слишком мало информации и выводы делать рано. Интервью газете дал Вес Адамс, один из директоров организации All Out, занимающийся защитой прав ЛГБТ-сообщества. Существует потенциальная проблема для безопасности столпившихся в одной небольшой зоне людей. Они словно мишень. До тех пор, пока мы не увидим планов этих зон и не узнаем, каковы правила проведения акций на этой территории, вопросы останутся. То обстоятельство, что Россия в принципе отменила свой закон о запрете проведения публичных акций во время игр, показывает, сколь большое значение имеет международное давление. А также влияние МОКа, которым комитет все-таки способен пользоваться, если того захочет. Важно понимать, что у МОК есть возможность использовать это влияние, чтобы защищать принципы олимпизма.
Даже если зоны для протестов будут учреждены, сами спортсмены вряд ли смогут принять участие в демонстрациях. Как пишет американская газета Denver Post, МОК разошлет участникам игр письмо с напоминанием о необходимости воздерживаться от любых акций протеста или политических действий во время соревнований. Письмо фокусируется на 50-й статье Олимпийской хартии, которая запрещает любую политическую или религиозную пропаганду, пишет газета.
Тем не менее, внимание ЛГБТ-активистов все-таки приковано к решению России. Фред Сейнс, вице-президент одной из крупнейших ЛГБТ-организаций США «Компания за права человека», в интервью американскому сайту BuzzFeed рассказал следующее. «Открытие специальных зон для протеста – это горькая ирония. Олимпийцы должны иметь возможность свободно высказывать свое мнение о чудовищном характере российских законов. Вы не перестаете быть человеком, когда становитесь олимпийцем. А то, что МОК и его президент Томас Бах считают, что данная проблема может быть сведена в зоны для протеста, указывает, в какой степени они на самом деле привержены защите прав человека. Само существование подобных законов возмутительно. Еще возмутительная позиция Международного олимпийского комитета, где считают, что выражение свободы мнений по поводу этих законов – это удел резерваций для протестов. Заявил лидер организации «Компания за права человека» Фред Сейнс в BuzzFeed.
Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Международная федерация хоккея на льду, которую уже 2 десятилетия возглавляет швейцарец Рене Фазель, объявила о возрождении Лиги европейских чемпионов по хоккею. Руководство крупнейшего в Европе хоккейного турнира, континентальной хоккейной лиги, отказалось от участия в новом соревновании. Что это за турнир? Какой может быть его перспектива? У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Международная федерация хоккея, воссоздавая Лигу чемпионов, пытается остановить экспансию континентальной хоккейной лиги. Именно таким оказалось мнение подавляющего большинства экспертов по поводу воссоздания турнира, который в таком виде проводился всего один раз в сезоне 2008-2009 годов в честь столетия основания ИХФ. Призовой фонд тогдашней Лиги чемпионов составил 10 миллионов евро, из которых 1 миллион достался швейцарскому Цюриху. Именно этот клуб в финале выиграл в 2 матчах у считавшегося абсолютным фаворитом российского «Металлурга» из Магнитогорска. Тогда в розыгрыше участвовал и Салават Юлаев из Уфы. Но он выбыл из розыгрыша на стадии полуфинала, уступив тем же магнитогорцам. Любопытно, что едва ли не главным инвестором того турнира была российская компания «Газпром». При этом общий бюджет «Металлурга» превышал бюджет всего турнира почти в 5 раз. Договор ИХФ с «Газпромом» был подписан на 3 года, но он был досрочно прерван. По разным версиям, причиной этого было либо недовольство «Газпрома» поражением «Металлурга» в финале, либо глобальный финансовый кризис, поразивший мировую экономику, либо неспособность ИХФ и «Газпрома» договориться о совместных методах работы. А с уходом «Газпрома» из числа инвесторов Лига чемпионов лишилась финансовых перспектив. Понятно, что и сейчас финансовые вопросы будут иметь не последнее значение, но, видимо, не решающее, раз ИХФ пошла на объявление состава Лиги без представителей России. Международная федерация хоккея объявила о возрождении Лиги чемпионов. Согласно пресс-релизу, в турнире примут участие 26 клубов из Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Швейцарии и Швеции. Тот факт, что среди них не оказалось ни одного клуба не только из России, но и в целом из континентальной хоккейной лиги, выглядит более чем демонстративно. Правда, президент ИХФ Рене Фазель выразил надежду, что представители КХЛ все же согласятся на участие в турнире. Есть несколько приглашений на участие, и совет директоров турнира решит, кому их дать – французам, норвежцам, датчанам или русским. «Я уверен, что и российские клубы будут участвовать в хоккейной Лиге чемпионов», – цитирует Фазеля агентство «Эрспорт». Суть конфликта между КХЛ и Международной федерацией хоккея прояснил президент КХЛ Александр Медведев. Клубы КХЛ примут участие в Лиге чемпионов только в том случае, если проект будет соответствовать нашим принципам по увеличению интереса к игре на всем европейском пространстве. Мы уже сообщали, что наших клубов должно быть 7. Между тем, максимальное представительство в Лиге чемпионов сейчас имеют Финляндия и Швеция – по 6 команд. Медведев твердо заявил, что без клубов КХЛ этот турнир обречен на провал. Это весьма самонадеянное заявление, сделанное с явной оглядкой на советские хоккейные времена, на самом деле скрывает еще один камень преткновения, который спотыкается идея Лиги чемпионов. Дело в том, что в КХЛ со следующего сезона будет выступать финский клуб «Йокерит», который сменил владельцев. Команду из Хельсинки приобрели российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. Но ИХФ отказывает КХЛ в праве принимать в свои ряды «Йокерит», видимо, полагая, что появление у финского клуба хозяев, близких к высшему эшелону российской власти, поставит прочие клубы в заведомо неравные условия. Конечно, хоккейная Лига чемпионов без клубов из России – это примерно как футбольная Лига чемпионов без команд из Германии, Италии, Испании или Англии. И наверняка ни российскому, ни европейскому хоккею такая ситуация пользы не принесет. И ИХФ, и КХЛ придется как-то договариваться. Вопрос лишь в том, кто будет готов идти на уступки и какими, собственно, будут размеры этих уступок.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о перспективе Лиги европейских чемпионов по хоккею. Мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем издания «Спорт» день за днем Александром Горбуновым.
Лига европейских чемпионов по хоккею уже существовала, потом из-за отсутствия спонсоров приостановила свое существование. Сейчас она возрождается. Вообще сама идея подобной лиги, насколько она, по-вашему, жизнеспособна?
На мой взгляд, это вообще мертворожденная идея, и она совершенно бессмысленна в условиях нынешней хоккейной жизни. Во-первых, существует и неплохо уже начинает существовать континентальная хоккейная лига, в которой играют не только уже российские клубы, но и некоторые зарубежные. Я думаю, что число зарубежных команд будет увеличиваться. Во-вторых, в клубах КХЛ выступают, ну, можно сказать, многие ведущие хоккеисты из таких хоккейных стран, как Финляндия, Швеция, Чехия. И владельцы клубов КХЛ, конечно же, будут против участия своих команд в совершенно бессмысленном соревновании. Для них бессмысленно.
И все-таки тогда для чего все это делается?
Мне сложно сказать, зачем Международная лига хоккея на льду пытается это устроить. А идея мертворожденная еще и потому, что они, если и найдут спонсоров, то на очень короткий отрезок, это раз. Во-вторых, у телевидения будет ноль интереса к этим соревнованиям, как это было и раньше. И не будет телевидения, не будет денег. И кто будет участвовать в этом турнире? Чемпионы каких стран?
Исходя из ваших слов, я понимаю, что вы согласны с решением руководства континентальной хоккейной лиги не присоединяться к этому турниру.
Да, я согласен с тем, что нет смысла участвовать в этом.
Как вы считаете, вообще сам турнир, он начнется? Удостоверится ли на практике организатор его в том, что это не сработает? Или же все-таки его отменят?
Не сомневаюсь в том, что если организаторы Кубка Европейских Чемпионов найдут средства на хотя бы первый новый розыгрыш этого кубка, то он, конечно же, начнется и будет проведен. Но, повторяю, любой эффект будет с точки зрения присутствия зрителей на стадионах, присутствия зрителей у экранов телевидения, потому что телевидение, очень хорошо это знаете, не транслирует совершенно бессмысленные рекламные какие-то турниры. И если и транслирует, показывает, то только не в прямом эфире и в очень неудобное время для зрителей.
А как вы считаете, вот разногласия между КХЛ и Международной Федерацией по поводу этого турнира отражает как-то напряженность в отношениях между руководством КХЛ и ХФ?
Я думаю, что да, отражает. Международная лига хоккея на льду живет в каком-то прошлом веке, потому что в современном мировом хоккее совершенно иные реалии. Есть НХЛ и есть КХЛ. Это не футбол, в котором все давно определено, и Лига чемпионов. Совершенно незыблемое соревнование, оно развивается, и оно приносит доходы всем абсолютно. И тем, кто проводит эти соревнования, и тем, кто в них участвует. И в этой Лиге чемпионов клубы из всех стран желают участвовать, рвутся за то, чтобы участвовать в этом турнире. А в хоккее существуют две мировые лиги, это НХЛ и КХЛ, и национальные чемпионаты. Я бы назвал их фарм-чемпионатами, потому что они только поставляют хоккеистов для двух этих лиг.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 декабря работал вместе с коллегами Андреем Шароградским и Алексеем Кузнецовым, был спортивный журналист Александр Горбунов. КХЛ и Международная федерация хоккея не сошлись во взглядах на будущее Лиги чемпионов. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!